в психиатрических больницах и заканчивая просто такие философскими вещами о том, что такое счастье, несчастье. Про любовь даже проговорили. Открою большой секрет, мы еще про нее немножко проговорим. А вот сейчас мы, ну, скорее всего, благодаря нашим высоко эрудированным экспертам все опять сведется к философии, но тем не менее, сегодня говорим о юморе, о смехе в нашей жизни, как он нам помогает, о смехе в жизни психиатрических больных и так далее. Сегодня мне помогут в этом мои уважаемые соведущие Алексей Бабкин.
Добрый день.
Ася Кривец.
Здравствуйте.
Дмитрий Андреев.
Добрый день.
Николай Вороновский.
Доброго дня.
Даниил.
Добрый день.
Пока не избрал, как будет именоваться целиком. И Даша Благова, наш главный редактор.
Здравствуйте.
Итак.
В студии у нас Виталик, звукорежиссер.
Виталик, звукорежиссер. Звучит гордо.
Замечательно. Итак, собственно, юмор, казалось бы, как правило, кто считает, что там смешки, у нас серьезная жизнь, у нас серьезная работа, у нас свои заморочки, то есть очень многие не придают чувству юмора особого значения в жизни, и, наверное, все-таки зря. Вот хотел бы попросить уважаемых сведущих, как чувство юмора помогает ли им вообще как-то подняться над ситуацией какой-то плачевной, в которой человек периодически оказывается?
Я могу сказать, что мне очень симпатичны люди с юмором. Вот, я даже имею в виду вот противоположный пол. Собственно, вот папа мой тоже человек такой, вот, отличающийся этим качеством. Вот. И, честно говоря, очень серьезных людей даже вот не воспринимаю. Как-то вот они мне чужды.
Как называл один русский такой мыслитель, не Иван Ильин, а Владимир Ильин – взрослая сволочь. Подобных серьезных, озабоченных людей.
Поэтому для меня, если честно, для меня это ассоциируется вот даже с сексуальностью. Такой вот юмор, который вот по мне.
Да, в моей голове сейчас несколько странные позы начали возникать, если честно.
Ситуация.
Я думаю, что если я полистаю Камасутру, я там еще такого не найду, так что они...
Ну там вообще обхохочешься.
...являются для меня неким секс-просветом.
Ну, я бы сказал...
Ну понятно, обхохочешься. Какой-нибудь там поз типа обезьяна на дерево. Долго-долго пытались влезть, не выдержали, все попадали и лежут на полу, ржут. А могли бы огорчиться и получить сексуальную фрустрацию. Тоже полезная вещь.
Если к ней относиться с юмором. Да, мне кажется, что какое-то вот приятное, уравновешенное чувство юмора возникает тогда, когда человек может шутить и над собой, и видеть и что-то комичное в своих действиях, словах и прочее. Вот. Есть люди, которые иногда могут злорадно шутить о других, но совершенно не переносят юмора в свой адрес. И сразу обижаются, боятся этого юмора, считают, что их оскорбили. И...
Ну вот, да, я хочу сказать, что вот юмор от серьезного, глубокого человека, который, ну, на самом деле понимает и чувствует все проблемы и сложности, такой юмор, он вот как некий бальзам. Конечно, совсем другое дело, когда человек вот как пофигист, да, и просто на все смотрит так, лишь бы посмеяться. Поэтому юмор от серьезного, вот это да, это просто высокое качество, мне кажется, не всем доступно.
Ну, я вот про себя лично могу сказать то, что последние, наверное, несколько лет я не просто смеюсь над собой, а откровенно занимаюсь стёбом. Мне это даже доставляет некоторое удовольствие. Потому что, с одной стороны, вот я, в общем-то, нахожусь практически в полном уме и здравии. А формально, так сказать, естественно, есть определенный диагноз с соответствующей справкой. Но мне вот доставляет удовольствие, так сказать, при наличии вот этого диагноза и чувствуя себя практически здоровым, постоянно эту тему вот как-то протаскивать, прокручивать перед собой и перед людьми. Что вроде бы как формально-то я идиот, поэтому что с меня взять, если я что-то где-то сморозил. А на самом деле, может, не так просто и сморозил-то.
А я хочу вам вспомнить тоже очень своеобразную историю, как трагическое такое чувство юмора помогает в творчестве, как был создан один из моих музыкальных проектов, точнее, его название. Это случилось, когда меня в очередной раз чуть было не выгнали из первого института. И вот я ходил, что-то ходил, думал, пытался зубрить материалы всякие адские, юридические совершенно. Ну и в итоге вошел в такое состояние, когда вроде бы оно и суицидальное в какое-то время, но при этом какая-то определенная веселость присутствует. Просто ржешь, прешь там. Тебя просто так колбасит таким неосознанным видом совершенно. Я эту ситуацию назвал «Веселый суицид». А потом мне дошло, что это отличное название для группы. Так, собственно, и появился мой проект в 2005 году музыкальный.
Ну, все живы?
Ну.
Участники группы.
Ну, если учесть, что в проекте я один всегда был, то как видите.
А, тогда приятно видеть тебя во здравии.
Здравствуй, Миша.
Ну, я единственное могу еще сказать вот опять же про ту тему, которую я затронула. Упорно так, да, затрагиваю ее почему-то в этот раз. Например, мой брат и его жена, да, как они сказали, выражаясь Мишиными опять же словами, мы как бы стебемся друг над другом. То есть они, например, так общаются, им это доставляет большое удовольствие, это как некое признание такое вот в этой форме. Поэтому можно пользоваться, в принципе, юмором, ну, в самых широких аспектах и вариантах, и для самых разных вещей. Вот. Вообще очень интересно, Дима рассказал, что природу его мы не совсем понимаем, но, тем не менее, нашей жизни он сопутствует в разных формах, вот опять же.
Очень... Мне кажется, это защитная реакция, как веселый суицид. Происходит что-то такое с физиологией организма, что вступаются такие защитные реакции.
Но по этому поводу кое-что вы сегодня услышите. А в дальнейшем я хочу немножко проанонсировать, готовя материал к этому сегодняшнему эфиру, в общем-то. Я нашел массу интересных фактов. Я думаю, что я в дальнейшем сделаю отдельную рубрику на тему смеха через некоторое время. И там в ее рамках расскажу вот о природе и о том, как, что смех, в общем-то, наблюдается не только у людей, это явление, но и у животных. Не, да, причем не только у высших, как обезьяны, но даже и у крыс. Вот. И, но природа смеха, в общем-то, до сих пор не ясна. Есть только гипотезы, что это за явление.
Если бы я увидел смеющуюся крысу, я бы очень сильно испугался.
Миш, у них смех на уровне ультразвуковых, по-моему, частот. То есть такой писк, который в наше ухо даже может не расслышать.
Не услышишь. Как определили, что это смех вообще?
Это реакция, по-моему, насколько я помню, проводили реакцию просто на процесс щекотания.
Об этом сообщил тот алкоголик, которому эти крысы явились.
Нет, просто при явлениях щекотки, как и у людей и животных, возникает явление смеха. Вот, и, так сказать, щекотали и обезьян, то есть взрослых, и детенышей, и крыс.
Неплохая работа, да, щекотать обезьян, щекотать.
Да, вот так психологи.
Как у Достоевского, ваша жена щекотливая женщина, а вы ее что, щекотали?
Да, вот, и это тоже работа психологов, к сожалению.
Щекотать женщин.
А может и не к сожалению, но это... Да, ладно.
Так, вот я думаю, Дмитрий у нас так рвется стать психологом, видимо, вот.
Я попрошу не уточнять сейчас, не будем об этом. Вернемся к крысам.
На самом деле,
к нашим крысам.
Мне почему-то вот сейчас на ум пришел фильм, я его недавно пересматривал, и он вообще довольно популярен, это «1+1». Наверное, кто смотрел, помнит, там историю не буду пересказывать, но смысл в том, что когда у главного героя началась сильная депрессия, прям совсем, и он там перестал бриться, перестал следить за собой, вообще, насколько он мог следить за собой. И потом приехал его вот этот друг, который за ним ухаживал, и, наверное, самая смешная сцена в фильме, как он его стрижет, бреет, и там делает ему усы Гитлера, делает ему другие усы, и тот потихоньку начинает оживать, потихоньку начинает приводить себя в чувство. И это я к тому, что, наверное... Настоящий юмор, настоящий смех, он всегда гораздо правильнее, когда его можно с кем-то разделить. То есть тебе с человеком настолько комфортно, что вы можете вместе и подурачиться, и посмеяться о чем-то. Вот. И если в таком ключе...
Гитлер, это, конечно, очень смешно.
Ну, временами, да.
А Даниил, наука, между прочим, уже доказана, это факт, что смех — это социальное явление. в одиночестве на людей даже практически не действует такое вещество, как веселящий газ, если вокруг никого нет. Если есть рядом люди, то возникает смех.
Давайте послушаем о том, как любил смеяться и шутить один из знаменитейших философов 20 века Владимир Соловьев. Передачу о нем, о его нестандартном совершенно чувстве юмора, которое, собственно, очень хорошо отразилось на творчестве писателя, подготовил Николай Вороновский.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Зазеркалье». В студии вас приветствует Николай Вороновский. Сегодня затрону тему смеха в жизни и творчестве философа Владимира Соловьева. Тема эта для Соловьева была не случайна. Философ не только любил острить и смеяться, но и задумывался над этой особенностью своего характера, осмысливая смех философски. В одной из лекций он определил человека не как существо разумное, а как существо смеющееся. Смех всегда предполагает некую отстраненность от ситуации, отрыв от ее непосредственного и бытового значения, как бы взгляд сверху. Такое абстрагирование и свобода от ситуации могут быть свойственны лишь человеку. Но эта же свобода таит в себе и нечто двойственное, что проявлялось в характере смеха Владимира Соловьева. Часто шутки философа носили характер дурачества и поясничения, с привкусом абсурда. Его сестра вспоминает, как брат острил за столом. «Почему говорят чернильница, а не песочница? Вам это не нравится? Ну хорошо. Мама, смотрите, вот я возьму огурец и разом его в рот». И действительно, как говорил, так и делал. Мать ужасалась, а брат, закинув голову, хохотал. Несколько минут молчания, потом вдруг с самым удивленным тоном вопрос. Почему говорят «роза», а не «пеон»? Или еще образец подобного юмора. Замечание матери, что надо бы ему сделать новую куртку, так как на прежней уже лица нет, он внимательно и недоумевающе оглядывал себя и спрашивал, а разве куртке полагается иметь лицо? И снова от хохота сотрясаются стены. Мережковский как-то метко подметил, до какого же одурения тоски нужно дойти, чтобы так шутить? Или это было просто проявлением молодого избытка жизни? Многих ставило в тупик склонность философа к непристойностям и скабрезности, тем более, что он никогда не знал физической близости с женщинами. Однако он постоянно был в кого-то влюблен и нередко с оттенком нездоровой возбужденности. Он был охотник до неприличных, скользких анекдотов, если находил их остроумными. Впрочем, в жизни он не терпел низкого и нерыцарского отношения к женщинам, если слышал о чем-то подобном, всегда говорил: «Ну, это свинство». Любил он афоризмы Козьмы Прудкова и мог бесконечно их цитировать. Нельзя не сказать и о более глубоком пласте в его смехе. Ведь он острил и смеялся иногда над тем, что было ему больше всего дорого в жизни, и над своими же сокровенными убеждениями. Многих современников привел в замешательство насмешливо-ироничный тон в мистической поэме «Три свидания», где он говорит о трех видениях подруги вечной, Божественной Софии, как он ее называл, и любви к ней. Тут Соловьев говорит о том, что было для него главным в жизни и основой его мистического опыта, но говорит, смеясь. Может быть, он поступает так, чтобы не впасть в ложный пафос или стыдливо скрыть свои истинные чувства под маской смеха. Но есть свидетельство философа Сергия Булгакова, что эти же мотивы Софии прямо звучат в другой поэме Соловьева «Белая лилия», которую Булгаков называет мистической порнографией. А это уже не объяснишь стыдливостью чувств. Писатель «Амфитеатров» вспоминал, как бывало он с друзьями беседовал с Соловьевым, и тот говорил убежденно и вдохновенно. Глаза горели пророческим жаром, аргументы всех покоряли, и истина казалась доказанной. И вдруг в глазах философа появлялось что-то насмешливое и злое, мрачное, и он, будто шутя, начинал опровергать свои же аргументы с дьявольской иронией и остроумием. Говорил «против» столь же убедительно, как и «за». Слушатели были обескуражены и даже напуганы этим превращением, а он будто беззаботно хохотал. На многих это производило тяжелое впечатление двойственности и даже безумия. Если такой смех освобождает, то от чего? Ответ мы можем найти в предисловии самого же Соловьева к сказке Гофмана «Золотой горшок»,
любимому произведению философа. Отмечая, что в сказке все время равноправно переплетаются элементы реальности с фантастикой, Соловьев говорит, что присутствие этого фантастического плана позволяет относиться свободно к плану реальному, а признание плана реального позволяет не быть связанным планом фантастическим, не считаться с ним так же, как и с планом реальным. Эта двойная свобода одновременно и от реальности, и от мистической фантазии, продолжает Соловьев, и порождает своеобразный юмор Гофмана. Может быть, эта двойная свобода и от тесной действительности, и от мистических философских миров лежала в основе и пугающего юмора Соловьева, живущего сразу в двух мирах и одновременно свободного от них. И правда, разве доступна человеку такая свобода? Спасибо за внимание. С вами на радио «Зеркалье» был Николай Вороновский.
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
Нам тут передают привет уважаемые наши коллеги из Тамбова. В принципе, такое же психиатрическое радиоотражение. Пока что их путь... пока что они еще находятся на начинающей довольно-таки стадии, на стартапе, но уверен, что со временем они выйдут на наш уровень, может быть даже лучше станет, потому что все мы уникальны, соответственно, все наши проекты тоже уникальны. Вот, если говорить о больнице, по большому счету, с одной стороны, ну, вроде там смеяться-то нечего, довольно-таки скучно, а если больные люди что творят, то тоже не очень хорошо над ними смеяться, все-таки, вот именно как говорит, что грешно смеяться над больными людьми.
Мне нравится, как Лёша начал улыбаться на этой фразе. Расскажи, о чем ты думаешь? Поделись смешными историями.
Ну, смешную историю сейчас точно не расскажу, но издевались мы над больными людьми точно. И не стеснялись этого совершенно. Над тяжелыми состояниями и прочими вещами это всегда вызывало.
Лёш, но разве так можно? Это же как-то нехорошо.
Ну, это вызывает оздоравливающий эффект у более выздоравливающего типа населения. Тяжелое
это
состояние ближнего.
Постоянный, перманентный процесс, более выздоравливающий.
Нам же тоже,
издеваются,
наверное,
над менее выздоравливающими. Когда те начинают выздоравливать, они добираются до следующего.
Психиатрическая дедовщина, я так понимаю.
Да нет, не со зла же просто. Ну, поскольку сама ситуация отчаянная.
Да мы вообще
просто,
люди добрые.
Знаете, как смешно, это давно известно психиатрам, что, так сказать, мы это слово употребляем так по-доброму, да, псих, он у другого видит расстройство и говорит, у того там бред это все, а у себя он точно таких же расстройств не видит. Вот. И он заговорит свой бред, ну, как по типу того, что пришел, говорит, ты кто, да, я в отделении знакомиться. Это Святой Дух, да ты что, Святой Дух, это же я. А он. Но я иногда слышал от больных, и причем достаточно тяжелых, очень интересный юмор, когда, например, из курилки, извините за тавтологию, с курилки выкуривает его врач, вот, говорит, пошли, говорит, Максим, поговорим, пошли, пошли, он говорит, куда, на эвтаназию, это был своеобразный, вот, а в другой юмористический момент я вспоминаю, не буду говорить, какая клиника и там кто был, то есть нам же там даже вилок в руки не дают, а там лечился один полковник ФСБ, и это был сентябрь, и там было дежурство на дне города, его вызвали. В результате он в обед приехал и реально по отделению ходил пациент, у которого за пазухой пиджака был боевой пистолет заряженный. Какие там вилки, какие там ножи, человек ходил с боевым пистолетом, пациент психиатрического отделения. Ну вот, бывает так, юмор в самих ситуациях.
Знаете, у нас... Одна девушка пародировала больных, и особенно одну из наших врачей, самую молодую. Вот. И это был такой просто фирменный ее номер. Ну там я не буду называть прозвище, которое она придумала, но вот эта походка, эта манера как бы общаться во время обхода. То есть, и потом она даже узнала об этом и так строго... так сказать, погрозило что-нибудь, так что такого, чтобы не было. Вот, но это было, очень весело.
А вот, знаете, на самом деле, подколки, они в какой-то мере помогают людям срастаться в коллективе. Когда я работал на радио, на самом деле, то уже было понятно, что если над тобой начинают там как-то постебываться, подколки какие-то отвешивать и всякое такое, то значит тебя уже считают за своего, потому что если ты как бы чужой человек, то никому в голову, естественно, не придет над тобой так стебаться. На профессиональном радио.
Тем ближе,
в принципе, в какой-то мере близко, как в психиатрической больнице тоже.
Да, ну тут, наверное, главное знать меру, потому что ну, в каких-то местах, как бы, да, подколки, да, да, ты как бы в части коллектива, но в какой-то момент это может, если как бы на это, не знаю, не отвечать, это может перерасти в какой-то постоянный стёб, хочешь ты того или нет, и это все может к плачевным последствиям. А так я вообще согласен с тобой, у меня тоже были похожие ситуации, когда, да, вот мы с тобой стебутся, и с одной стороны приятно, что тебя хотя бы рассматривают как часть этого общества, а с другой стороны все-таки обидно, потому что не у всех есть границы, потому что тут говорили о сарказме, о злобных проявлениях юмора, и на самом деле, мне кажется, это не очень здоровый юмор, и он...
Место же нездорово.
Да, не обязательно в психиатрических лечебницах. Вообще везде как бы есть там сарказм, есть ирония, есть злая ирония, злой сарказм, когда человек просто начинает довольно жесткие вещи говорить, чтобы даже не шутить, а как-то за твой счет подниматься.
Вот вы знаете, вот эта же девушка, да, которая любила так вот здорово изображать, когда она начала показывать пожилого человека, который там уже живет, и вот она постоянно собирает этот мусор, и как-то вот всем стало понятно, что, ну, не хочется на это смотреть, мы начали уже чем-то в нее пулять, чтобы она перестала. То есть вот какое-то просто общее ощущение, что это, ну, неуместно и как-то неправильно, не нужно вот именно касаться в данном случае вот ее.
Вообще, на самом деле, смех и безумие, вот когда я впервые услышал такое словосочетание, вот сейчас, мне перед глазами встало такие знакомые, такие люди немного не от мира сего, не в смысле психологическом или каком-то, а просто немного другие. И, то есть, и это люди, которые шутят и сами смеются над своей шуткой, потому что никто вокруг не понимает, что они вообще имели в виду и хотели ли они... И что они вообще хотели донести? Зато они угорают просто во все тяжкие.
А ну,
как вам такая шутка? Купил мужик шляпу, она ему как раз. Как вам?
Как клобок повесился, Миша.
Ну, странно, что никто не смеется, потому что это вообще-то тест для выявления шизофреников. То есть нормальные люди ржать не будут, а шизофреники наоборот покаятся. Я ржал, когда услышал.
Нормальные. Ну, нам надо уже подавать заявление, чтобы с нас снимали диагноз, поскольку вот над Мишиной шуткой мы не посмеялись.
Мы да, нормально.
Тест прошли. А, да, я хочу сказать, что ведь в психиатрии самой по себе известен различный юмор при различных болезнях. Например, выделяют алкогольный юмор, шизофренический юмор, юмор органиков. Ну, там юмор органиков, например, такой простодушно-примитивный, вроде Швейковского, да. Юмор алкоголиков, он вращается вокруг вот бутылок, водки, выпивки. И он, поскольку идет алкогольное огрубение личности, он такой грубый, иногда циничный, очень неуместный, матерщинный и прочее. Юмор шизофреников, ну, например, вспомните, там, хармсовские старушки постоянно, таким элементом абсурда выпадающего из окна, или вот это там, Лев Толстой очень любил детей, и, конечно, играть на балалайке, да, там вот такой хармсовский юмор с элементами вот действительно абсурда, какого-то повторяемости, какого-то нелепого события постоянно.
А остроумие-то кто страдает?
А алкоголики даже... Остроумием, да, вот те же алкоголики, у них даже во время делирия, то есть вот белой горячки, да, у них есть смешные галлюцинации, они к ним часто в делирии сами смеются, относятся ко многому с юмором.
Бывает, что и шизофреники начинаются смешные галлюцинации.
Да, смешно, уже. Они могут начаться у всех, но вот для алкогольного делирия, вот для делирантов характерны вообще юмористическое и отношение к некоторым этим вещам, что они там, ой, чертик, да, ха-ха-ха, вот, опять крысы пришли. Значит, его давай их щекотать, да, этих крыс, и они уже смеются вместе с алкоголиком, палата полна крыс, как их потом выгонять, врачи не знают, черти там скачут, ну, неприятная ситуация, конечно, чертей-то потом куда-то выгребать надо, да.
Знаете, бывает еще смех, вот просто как выражение радости жизнью, например, мама моя начинает...
Правда, как же наша философия вся? Мы,
один из...
мы вы сейчас разрушите, подождите, в радости но... жизни.
Ну, один это... из видов, один только из видов, я имею в виду.
Мы же за умных хотели сойти, а вы сразу виды. А подвиды у него есть, кстати?
Ну, вы же сами, Николай, только
что... Давайте я вас пощекачу, Аня. Вы не ультразвуков смеете?
Ну, как-нибудь узнаем. Но я хотел сказать, вы знаете...
Попробуем.
Ребят, ну успокойтесь. Но я хотела просто сказать, что, вот, например, вот моя мама, да, она с кем-то общается, кого она очень рада слышать, и она прям вот так как подсмеивается. Ну только не надо подумать, что это как-то звучит ненормально. Это очень адекватно звучит, но просто вот от радости. И я за собой тоже такое замечаю. Это нормально, да. И я вот помню, когда я была там, ну, подростком, я такое удовольствие получала от смеха. Я даже не помню, чего мне все было так смешно. Но это было вот... Сейчас я как-то это вот...
Вот если палец показать смешно...
Ну, я улыбаюсь, но вот такой реакции нет. Вот как...
А если вот так? А вот так?
Друзья, ну...
Да, но это уже началась дедовщина в отделении.
Это уже началось безумие.
Ну, собственно, сейчас мы дадим им возможность непосредственно ознакомиться с юмором девушки, страдающей, как я понимаю, шизофренией, которая считает, что инопланетяне в частности читают ее мысли. Она сама от себя отслеживала всевозможные такие моменты, которые при всех прискорбности на самом деле являются достаточно забавными. Вот. На форуме Шизанет я нашел это дело. Прошу извинения завтра, что забыл ее спросить, чтобы. Ну вот, если что, это девушка с ником Люлик.
Радио Зазеркалье.
В эфире радио «Зазеркалье» в студии Михаил Ларцев. Очень я не жалую анекдоты и прочий юмор про психиатрическую больницу и ее пациентов. Авторы однозначно не знакомы с темой, но считают всех больных слабоумными с парадоксальной логикой. Но вот сейчас хочу представить забавные высказывания о шизофрении от человека в теме, то есть больного. Девушка с ником Лёлик сидит на форумах Шизанет и, судя по всему, имеет такое соображение, что ее мысли читают периодически инопланетяне. В общем, типичный такой случай, но радует, что юмор человек не теряет. И вот какие ей в голову приходили парадоксальные мысли. Первый раз в жизни встретил хорошего мужика, и тот инопланетянин. Я Путин, мой муж инопланетянин, мой ребенок смертельное оружие. Лучше не рассказывать об этом моему психиатру, у нее слишком слабая психика. Фраза психиатра. А ты не могла отравиться попозже, не в 5 часов утра? Доктора тоже люди, они в это время спят. А почему ты выпил только 5 таблеток? Ты что думал, с этого толк будет? Надо было пить 10 коробок. Шизофреник думает, кажется, они читают мои мысли. Голоса в голове. Нет, мы не можем их читать. Звонок в 5 часов утра. Тань, у меня голоса в голове. Да? И что они говорят на этот раз? Раздается испуганный голос. Они говорят, чтобы я не будила тебя в 5 часов утра. Своих мозгов нет, и голоса послушай. Через 7 лет инопланетянин у меня в голове понял, что я дура. Ну и кто из нас дурак, если это до него 7 лет доходило? Предупреждаю, если ты собираешься сожрать мне мозг, его там нет, его сожрал Ктулху. Все нормальные люди уже в дурдоме. Как можно сохранить разум в нашем безумном мире? Хотя есть один способ – заспиртовать. Я тут столько думаю, а ты что, не читаешь мои мысли? Шизофрений. Между прочим, за мной наблюдают стадионы. Вот я сегодня думал, что приготовить гречку или макароны. Мнение стадионов разделилось. Половину было за гречку, половину за макароны. А ты знаешь, что с нами следят? Нет? И нас выкладывают в интернет. Надо с этим что-то сделать. Может, сексом займемся, а то у нас падает число просмотров. Ну, то есть ты хочешь сказать, что мы все сошли с ума, а ты одна нормальная? Ну, в общем, да. Мой преподаватель по физике говорил, что у меня способности, а моего друга уже талант. Встретились мы с ним через много лет в психушке. Его положение было более плачевное, чем мое. Папа, они забрались мне в голову, они читают мои мысли. Господи, шо у тебя там читать? Прекрати сейчас же биться головой об холодильник. Мы его совсем недавно купили. На что тебя тянуло во время беременности? На грушу. На китайскую? Нет, на боксерскую. Когда кажется, лечиться надо. Кажется, я проговорилась. Ой, то есть продумалась. Недавно прочитали, что у шизофреников специфическое чувство юмора. Обычно шуток они не понимают, решили меня проверить. Там был приведен пример анекдота. Купил мужик шляпу, а она ему как раз. Над которым якобы угорают шизофреники. Мой муж долго ржал, а я так не поняла, над чем. Я думаю, прежде чем сказать, но я не могу думать, прежде чем подумать. Желаю автору здоровья и побольше веселья в жизни. С вами на радио «Зазеркалье» был Михаил Ларсон.
Радио «Зазеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
Да, ну вот, теперь хотелось бы еще такой вопрос задать уважаемым слушателям. А есть ли такое, над чем вообще нельзя ни при каких обстоятельствах смеяться? Или, по сути, что угодно можно при конкретном доле, при конкретной доле такта сделать смешным и тем самым как бы помочь человеку, который пребывает в тяжелом состоянии, или, по крайней мере, просто разрядить как-то атмосферу?
Нельзя в моральном смысле? Или в законодательном и судебно...
Ну, законодательно-то вообще обычно делают.
Это мы знаем, морально, над чем морально. Морально. Ну, нельзя смеяться над больными, а то, что мы сейчас как раз все и делаем.
Ну, я думаю, что, в общем-то...
Так что мы совершенно аморальны сегодня просто. Это ужасно.
Все зависит от конкретных отношений между тем, кто смеется, и над кем смеется. Если это близкие друзья, например, то вполне возможно, можно посмеяться и на любую тему. И даже и на тему болезни, потому что это наоборот тому, кто хуже, может поднять настроение. Что вот на самом деле ему сейчас плохо, но завтра будет все хорошо. Поэтому умелая шутка, она не повредит. Но в определенных рамках и... При незнакомых людях, например, я абсолютно согласен с тем, что не над каждой шуткой, не над каждой темой можно шутить.
Вы знаете, это приводил автор книги «Демон полуденный» Эндрю Соломон, по-моему. Вот когда проезжал он как-то на машине, он сам страдал депрессиями, написал эту книгу о депрессиях. И когда он проезжал на машине с одним своим другом мимо психиатрической лечебницы, тот так шутя сказал: ха-ха, вот одна наша подруга там сейчас находится, она туда попала, вот хихи в дурку попала. Он подумал тогда, человек, а если бы вот она попала в онкологическую лечебницу, он бы тоже, проезжая мимо, посмеялся: о, ха-ха, рачок подцепила, вот там сейчас лежит между жизнью и смертью. Вот есть, такие, конечно, такие загадочные вещи. Конечно, тут смех как некоторая защита, видимо.
Я еще замечал, что меня почему-то тянуло на какие-то острые ощущения. Сделать что-нибудь запрещенное, что-то такое рискованное, связанное с каким-то риском и с большим наказанием за это в отделении, допустим. Что такое сотворить такое. Ну...
И это вызывало смех?
Ну, в каких-то ситуациях, да. То есть, ну...
Например, чего сотворить? Можно,
ну, я не знаю, ну, допустим, у нас...
Поделитесь опытом.
Ну, забрали у нас бутылку водки, допустим, а мы ее стащили с санитарки. Это было поводом для радости, а потом нас наказали за это уколами.
Просто, я думаю, так скучно, что готов что угодно...
К черту в пекло.
Из санитар... Хоть саму санитарку стащить, да.
Знаете, а вот, наверное, действительно, как Николай говорит, что очень как-то индивидуально, трудно вот сказать, где можно, где нет. Я вот помню случай, когда вот я, например, рассказывала, ну, жениху, я лежала в больнице, что вот, вот у меня вот эти вот адские ощущения совершенно, что как будто одна часть сознания куда-то заходит за другую, и какие-то вот... И он сказал мне в ответ: шарики за ролики. Как шарики за ролики. И мне так понравилось как-то вот, и неважно, что он ничего не понял, как бы, но настолько как-то мило, так, понимаете, я даже удивилась.
Вы знаете, еще я заметил в отделениях, очень часто говорят, и санитарки, и медсестры, и сами пациенты, дурдом, ну дурдом. Да, то да, есть да. Там в какой-то ситуации житейская, там что-то такое-то, кто-то сглупил, что-то такое сделал, там дурдом.
Даже сам академик Смулевич шел по коридору НЦПЗ, а тут из палаты выплыла такая девушка в одном пеньюарчике, она была в мании, и вот так распевая, маша как крыльями руками, она вышла из палаты, проходит Смулевич, и говорит, это что за дурдом? Да. А у меня ну, была...
Такая нарицательная фамилия уже такая, видимо, у вас там уже...
Ну, НЦПЗ, Смулевич, он там, да, это...
То есть и рассказы о Смулевиче там уже такие, притча во языцах, так, из уст в уста передаются, предания.
А у меня, кстати, в НЦПЗ тоже была смешная история. Я, ну, всегда там интересуюсь музыкой. И вот я лежал с плеером, слушал. А тут подошла моя врач, там молодая была, ординатор. Вот, ой, что, слушайте, мы что-то поговорили. Она мне дала свою кассету. Говорит, послушайте, вот тут хор украинцев, вот они там поют. Вот, ну, дала, я послушал эту кассету, уже вечер, я уже забыл об этом как-то. Тут она подходит вечером, говорит, Николай, пойдемте поговорим. Вот, мы садимся на банкетчик, она меня спрашивает первым вопросом. Николай, ну как голоса? Удивленную, какие голоса, думаю, этого-то у меня еще не было. Тут и она тоже понимает, что произошло, она имела в виду кассету. Мы с ней просто ржали полчаса, она пыталась еще говорить, все-таки продолжить беседу, но мы не могли. Мы только начинали там говорить, а сразу под банкетку рушились, там, да, как голоса.
Немножко выходит, немножко это отходит от темы. Когда я получал свое первое образование в техническом институте, у нас был очень своеобразный преподаватель. Он вел у нас лабораторные занятия. Вот. Так вот, у него я однажды был свидетелем, как он принимал курсовую работу или проект у студента. Не надо ходить в театр. Это был бесплатный спектакль абсолютно. Цирк, театр, что угодно, все вместе. Настолько это было оригинально поставлено, ну, рассказать это невозможно, это нужно показывать в лицах, как он сделал. Ну, по-моему, он тащился сам от себя потихоньку, так сказать, тихо улыбаясь, как кот. Вот, насколько весело было студенту, конечно, не знаю, но в итоге все зашло хорошо. У меня он так принимал лабораторную работу последнюю, которую он поставил мне автоматом, заявив, что если я сдал предыдущие 5, то значит по это я уж точно что-то скажу, поэтому можно зачет поставить и так. Вот. Но перед этим он сначала старательно мотал мне нервы, что сейчас он будет опрашивать один на один, без подготовки, в таком духе. Вот, а потом, вот, когда уже душа уходит в пятки, он говорит, что где ваши вещи? Я говорю, вот все в руках. Вот вам зачетка, вон из аудитории, чтобы никому больше не помогал здесь, раз получил зачет.
Вообще в отделениях распространен как-то такой здоровый садизм и по отношению и врачей, и медсестер, и пациентов по отношению друг к другу. То есть это нормальное явление, когда что-то там вот применяют такие какие-то жесткие такие меры по отношению друг к другу. Вот. И...
Уж не знаю, что тут нормального в таком садизме. Если это словесно, ладно, а если уже рукоприклад?
Ну, он применяется чисто в профессиональных рамках.
Профессионально.
Интересно, коллеги, как вы относитесь?
Например, привязали к кровати.
И стали щекотать.
Да. Да, вот, замечательно. Вот интересно, уважаемые коллеги, как вы относитесь к ходящим к народу всевозможным шуткам про психиатрическую больницу и так далее? Просто, как уже было сказано в моей рубрике, после, собственно, лежания там, как-то вообще это перестаешь воспринимать, потому что такое впечатление, что у нас все какие-то, кто здесь лежит, какие-то гротескные придурки с парадоксальной формой мышления.
Не, ну я, например, считаю, что все, что остроумно, оно вообще неплохо. А, вот, и в том числе...
Ну, знаете, остроумия нет диагноза.
Да, да, вот это верно. Потому что ну, у нас много есть анекдотов национальных, там, про армян, грузинов, евреев. Надо сказать, что они в основном весьма добрые. Вот я довольно много знаю тех же... Ну, тех же еврейских анекдотах я не могу сказать, что там, да, что там, например, еврей рисуется как какая-то злая личность, тупая, да, там абсолютно нет, наоборот, самые остроумные, самые изворотливые, хитрые, им умные и такие своеобразные, да. То есть, ну, например, психиатрический анекдот, я считаю, есть действительно хороший, например, когда сумасшедшего опрашивают на детекторе лжи, его спрашивают, вы Наполеон? Он говорит, нет, детектор лжи показал, что он соврал.
Кстати, ребята...
Мне очень нравится Димин анекдот про рыбные места.
Кстати, научный факт, который, в общем-то, мне рассказали в институте, если человека с психическими заболеваниями посадить перед детектором лжи, а потом, так сказать, результаты предъявить специально подготовленному оператору, которого специально учат для расшифровки вот данных, у человека просто мозги съедут на бикрень, потому что данные будут абсолютно неадекватными и картину определить невозможно. То есть психически больных людей на детекторе лжи исследовать нереально. Их ответы будут абсолютно непрогнозируемыми.
Они не должны быть прогнозируемы. Вопрос же интерпретации ответов, а не то, какие они конкретно.
Ну вот их интерпретировать нереально.
Я думаю, вообще можно интерпретировать, особенно если добраться, где там бред, где
Николай, ну это научный факт.
Это шизофреника, например. А? Если цель у шизофреника устроиться в банк, то ему очень повезет пройти на детекторе лжи.
Ну, раз уж затронули тему гротеска, то поговорим немножко о смехе в литературе, точнее в произведении Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», соответственно, основан на совершенно таком неординарном, грубо телесном таком юморе. И тут можно относиться по-разному. Одни либо сразу въезжают и начинают дико ржать, а другие говорят, что это просто оскорбление чувств. Вот передачу о нем, в том числе работе, научной работе такого ученого Бахтина, подготовила сегодня наша Аська Ревиес.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Ася Кривец. В этот раз мы поразмышляем о смехе у Рабле. Смех бывает разный. У Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» он присутствует особым, по-своему неповторимым образом. Эта проблема рассматривается в классических трудах известнейшего ученого Михаила Бахтина. Разные виды смеха то и дело встречаются в романе. Перед нами романное дерзкое слово эпохи Возрождения, борец с серьезным словом эпохи Средневековья. Хотя и в этой культуре встречались всевозможные шутовство, как противостояние официальному, принятому церковному взгляду на мир. Смех как волшебный джинн, он видоизменяет все на своем пути. Он освобождает от прежних правил. Для кого-то он жесток, зол, непонятен. От него нельзя укрыться. Разрушающий смех. Но ведь прежняя эпоха изжила себя. Хоть никакая эпоха не изживает себя до конца. В смехе есть историческая, подготовленная ходом времени, художественная необходимость. Мир был сверхдуховен, теперь он сверхтелесен, выражаясь грубым языком. Однако, ясное дело, прошлый опыт полностью не отбрасывается, и телесность стремится воссоединиться с духовной гармонией. Знаменитые ряды Рабле, то есть понятия, которые ставятся в один ряд с другими рядами, что раньше было немыслимо, это ряды тела, еды, питья, смерти, даже испражнений. Эти ряды совмещаются так, что перекраивается весь облик героя, познающего мир, телесным, чувственным восприятием. Смех, помимо прочего, подразумевает отсутствие страха. Смех все приемлет, примет в себя. Бахтин пишет, смех не акцентирован. Но ведь нет в романе, где все пышет жизнью, поводов для настоящего страха. И тем не менее, смех в том числе как некий символ величия. Смех как весть о смене сознания наций. Значение приобретает все, в том числе и быт в его проявлениях. И то, что было сверхценно, теперь должно считаться с этим. Смех как средство на пути в будущее, причем с учетом прошлой еще доисторической жизни. Прежняя жизнь обладала качеством сакральности в ее проявлениях, и об этом пишут многие. После она распалась, утратила центр и пошла развиваться своими путями. Высоты, достигнутые на этих путях, уже не могут служить опорой для восхождения. Смех рушит эти построения, и тут возникает нечто новое, качественно иное, возможно, кому-то напоминающее отдаленное прошлое. Таков смех у Рабле. С вами была Ася Кривец на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье». Это нормально.
Ну вот, собственно, всего немного нам осталось, я имею в виду эфира, а не вообще. Да. Ну, минут 15.
Не заникайтесь, мы еще поживем.
Эфир на времени, поскольку мы очень любим прогнозировать, что как будет что развиваться, в какую сторону движет прогресс, как нам всем будет плохо. А вот хотелось бы немножко так, чтобы это было повеселее, что в какую сторону, Паша, будет меняться смех в будущем. Ведь уже сейчас, в принципе, на протяжении нашей с вами жизни, ну, по крайней мере, среднего человека, который здесь участвует, будем считать, что это лет 35, Уже как бы сильно меняются источники смеха, если раньше мы, как правило, ржали над тем, что кто-то там рассказал в курилке, и все сразу полегли, то теперь больше опять-таки мы простаиваем, ну да, не удается отклонить таки тему нашего любимого технического прогресса, и того, то сейчас мы пересылаем друг другу смешные картинки, всевозможные мемы, демотиваторы и так... и так далее по интернету. И...
Миш, вот я заметила, что наше поколение, ну там 20 с небольшим лет, да, мои ровесники, они не умеют рассказывать анекдоты и не запоминают их. То есть я ни одного анекдота не помню, кроме Диминого про рыбные места, который меня впечатлил, и то, знаешь, не в подробностях. И совершенно не умею рассказывать. Я это делаю очень смешно и просто стараюсь, ну, как бы не делать. А какие-то короткие шутки, ну, может быть, иногда и удаются. А еще я заметила, что в последнее время становятся все популярнее какие-то короткие жанры. То есть, если раньше мы могли смотреть видео на Ютубе смешное, как там собачки врезаются в столб, я не знаю, 5 минут, то сейчас это очень популярный формат 10 секунд,
по-моему, ну, это да? Понятно, потому что интернет-серферы, да, люди достаточно нетерпеливые и не очень любят залипать, где много букв и так далее.
Да, и даже много
реакция тоже у них, соответственно, все. То есть просто кто-то ставит смайлик. Причем-то смайлик может выражать не просто смех, может выражать, ну, и например, вплоть до полнейшего отчаяния.
Мой племянник, вот он смотрит какие-то свои мультики, нынешние мультики, которых я ничего вообще не понимаю. И он там смотрит и ржет. Я, например, просто не понимаю, над чем...
Кто же там смотрит-то? Happy Tree Friends, что ли?
Ой, я знаю, что у него там есть какие-то типа Angry Birds, или это что, или это... Вот, еще, я даже сам не знаю, что это вообще. Ну, вот над чем-то ржет, что я вообще не понимаю, что там такое происходит.
Что, ребят, я, начиная примерно с прошлого лета, когда понял, что я буду, наверное, где-то, да, наверное, с прошлого лета, когда понял, что с моей будущей специальностью будет психология, начал из газет собирать анекдоты на тему психологии и психиатрии. Как, чисто, может быть, чисто профессиональный юмор. Со временем я, может быть, сделаю небольшую колоночку из них, там есть над чем посмеяться. Вот. А что касается смеха, над чем будем смеяться в будущем? По-моему, у известного советского еще фантаста Беляева есть рассказ «Мистер Смех». Честно не говоря, не буду, не ручаюсь за правильность названия и авторства. Так вот, смысл рассказа в том, что один молодой человек в обществе решил узнать формулу смеха, понять, почему же, над чем люди смеются, почему смеются, когда смеются. Вот, и потратил, так сказать, на это много времени и сил. В итоге он эту формулу открыл, в результате чего это стал фактически живой труп. Потому что любой смех он тут же раскладывал на составляющие по своей формуле, и смеяться он просто не мог. Однажды ему что-то рассказали, он как-то забылся, отвлекся, засмеялся, но это продолжалось буквально несколько секунд, потому что тут же его мозг восстановился, начал работать, и свой собственный смех он тоже разложил по полочкам. Поэтому вот я в свое время сказал, что на основании, естественно, научных данных, что формула смеха в настоящее время не ясна. Никто толком не знает, что смех из себя представляет как явление. Но, может быть, и не нужно открывать, что это за явление.
Вы знаете...
Вообще эта ситуация не столь уж нереалистична. Я вот, например, вот люди, которые музыкой занимаются, играют какую-то музыку, то... Они многие жалуются, что раньше вот просто включаешь музыку и думаешь, вон ништяк, сидишь и прешься просто. А сейчас включаешь так, барабаны, то играет, гитара, это играет, там, вокал такие-то ноты берет, тыры-пыры, вот просто уже...
Ну, более рефлексивное такое восприятие.
Да, а знаете, вот я когда собираюсь какое-то произведение разобрать, меня вот это совершенно восторгает, даже вот чуть ли не возбуждает, вот это там конструкция... Просто
Я слушаю музыку, да, и слежу за оркестровкой, языка, за разными партиями, там, как они развиваются.
Меня никогда, наука не связана с чем-то скучным. То есть это вот такое прочувствование вот этих...
Как сказал Набоков, да, восторг науки и точность поэзии.
Видимо, профессионал в своем деле, просто сам совершенно не воспринимаю, как можно язык. Там русский или еще какой-то, вот так вот все раскладывать по полочкам.
Очень
для меня это просто какой-то, извините уж, это не для меня, это просто шизофрения на самом деле. И мне было очень нелегко, когда я в институте это проходил.
А мне бы действительно хотелось бы увидеть бы первый раз, я не знаю, там Иван Васильевич меняет профессию, первый раз прочитать Булгакова «Мастера Маргариту», первый раз послушать любимую песню какую-то. Ну вот ощутить вот свои первые вот эти реакции заново, как будто бы я и не знал ничего до этого.
Вы знаете, я вспомнил о природе смеха, и такую вот глубокую мысль высказывал академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Он говорил насчет вот того предания, что Иисус как будто никогда не смеялся, да, там мог улыбаться, но никогда никто не слышал, чтобы он смеялся. И вот он говорил, а почему так? Наверное, говорит, потому что для нас смех – это такая судорога освобождения внутреннего. А Иисус, говорит, не смеялся, потому что он, говорит, всегда был внутренне свободен и не нуждался в этой судороге освобождения. Ну, это вот, вспоминая о вере.
Чем смеяться, если над грехами человечества, то...
Да. Мир возрадуется, а вы восплачете.
Да.
Все опять...
Что-то грустным, ребят.
Немного на такой...
Съехали мы куда-то не туда.
Вот. Пришли последние времена.
Шизофреники начали грустно острить.
Мы уже впадаем в пророческий экстаз. Ой, нет, Леш, не надо меня.
Я же говорил, что философию съедет.
Когда последний шизофреник расхохочется, тогда наступят последние времена.
Мне кажется, вот если говорить о будущем смеха, то мне кажется, он уже сейчас, а дальше больше становится интернациональным, потому что смеются обычно над вещами, которые для всех общие, всем понятные. И вот распространение мемов, распространение каких-то анекдотов, оно распространяется через интернет.
Стандартизация.
И все сидят в интернете, вот там поколение там 20 с плюсом уже сидит в нем много лет, и как бы и для них эти шутки, для них можно смеяться над этой шуткой человек из России, человек, допустим, из Австралии, над одной и той же шуткой. И это прикольно, да. Я думаю, он все больше и больше, это будет стандартизация, общий юмор.
Меня даже вот то, что говорит Даниил, меня вот как человека более уже более пожилого поколения, чем может большинство молодых, удивляет даже стандартизация междометий, когда у нас вместо русских междометий появились всякие «йоу», «вау», там вот я думаю, «ё-моё», это заимствование, «ё-моё», да, это я сейчас по-русски, не сказать еще хуже, что то есть мы уже заимствуем междометия, я такого раньше в языках не знал.
Ребята, вот, пожалуй, слава богу, что вышли на такую веселую тему, потому что пора заканчивать, чтобы уж не пришлось заканчивать на чем-то грустном, я это очень рад, да, причем нецензурными.
Да.
В общем, с вами, как обычно, сегодня была, как обычно, по субботам вы слушали прямой эфир радио «Зазеркалье».
Из Кащенко.
Да, из Кащенко. Но пока что только из медико-реабилитационного отделения. Кто знает, что все-таки весна подступает. Может придется уже через из какого-то другого отделения вести. В общем, с вами были Алексей Бабкин.
До свидания.
Ась Кривец.
До свидания.
Дмитрий Андреев.
Счастливы будьте.
Николай Вороновский.
До свидания.
Даниил.
Всего хорошего.
Даша Благова.
До свидания, спасибо.
И я, Михаил Ларцев. На прощание небольшой трек в тему «The Killers» на радио «Зазеркалье».
Тебе спасибо.
That I did on the same streets that I